Вся загвоздка, были ли у Пэттона преступные намерения. Ты знаешь, как сложно это доказать. Но если выйдешь на Пэттона и узнаешь, чем он живет, ты приблизишься к успеху».
«Любыми ли методами можно мне пользоваться?» — спросил Перри Мейсон.
«Что касается получения информации у нас, об этом не беспокойся. Но мы не сможем одобрить такое, например, как нанесение увечий. Если же Пэттон появится у нас и заявит, что с твоей стороны ему были нанесены оскорбления, мы тщательно разберемся, но попутно зададим ему ряд вопросов о его роде занятий».
«Это все, что я хотел знать», — сказал Перри Мейсон, взявшись за дверную ручку. «И не говори Дорою обо мне». Как только Мейсон ступил за порог, странно оживившийся Манчестер напутствовал его.
Вытяни из этого сукиного кота признание, тогда Кловердаль может предпринять что-нибудь».
«Когда я вытяну из него признание», — мрачно пробурчал Мейсон, «я вам всем кое-что покажу». Он закрыл дверь и, вспомнив шутливый разговор с Мод Элтон, вышел из суда, поймал такси и вернулся в свою контору. В вестибюле здания, перед тем, как подняться на свой этаж, он задержался. Блондинка с ярко-красными губами торговала сигаретами. Увидев Мейсона, она радостно улыбнулась.
«Привет, мистер Мейсон. Мальборо?»
«Спасибо. Пачку». Отсчитав деньги и взяв сигареты, он облокотился на прилавок. «Ты весь день работаешь?» Она улыбнулась и покачала головой. «А, вечерами», — догадался он.
«Да», — ответила девушка. «Я прихожу сюда вечером, потому что в это время идет самая бойкая торговля».
«Но ведь ты же здесь и утром, и днем».
Она опять улыбнулась, но как-то стесненно. «Вы хотите сказать, чтобы я пожалела себя? Когда у женщины ребенок, которого надо вырастить, мать, за которой нужен уход, ей приходится работать. И она, честно говоря, счастлива, что нашла работу».
«Сколько сейчас девочки?» — спросил Перри Мейсон. Девушка засмеялась.
«Я уже 100 раз говорила вам, ей 5,5. Вы меня каждый месяц спрашиваете».
Перри Мейсон смущенно улыбнулся. «Я забываю». Он вытащил бумажник и достал 20-долларовую бумажку. «Это твоему ребенку, Мэйми».
«Господи», — сказала она, пряча выступившие слезы. «Ну почему вы всегда так делаете? Мне это совсем не нравится. Я, конечно, не могу отказаться ради ребенка, но все же ведь как-то понемногу справляюсь».
«Вспомни, Мэйми, что я тебе говорил в прошлый раз?»
«Предрассудки», — спросила она, пристально посмотрев на него сверкающими от слез глазами.
«Да, думаю, что все азартные игроки так поступают, Мэйми. А я самый азартный игрок в мире. Только в руках у меня не карты, а людские пороки и страсти. Поэтому я испытываю облегчение, когда помогу ребенку».
Она медленно протянула руку за банкнотом и благодарно сжала его.
«Вы действительно скоро убедите меня, что это предрассудки», — прошептала она. «Из чего яствует, что вы просто добрый человек?»
Перри Мейсон хотел было возразить, но кто-то окликнул его. Пол Дрейк, детектив, и Дж.Р. Брэдбери только что вошли в вестибюль. Высокий, сутулящийся Пол Дрейк, когда не следил за собой, вытягивал точно школьник свою жилистую шею, а выпуклые большие глаза его напоминали глаза не только близорукой, но и рассеянной рыбы.
«Привет, Перри», — неторопливо сказал он. «Ты уходишь?»
Мейсон взглянул на часы. «Я только что пришел. Гляжу, вы сошлись. Ну как, есть результаты?»
«Я скажу».
Брэдбери торжествующе посмотрел на Мейсона.
«Сейчас этот человек знает больше, чем я».
Тут его взгляд остановился на блондинке за прилавком.
«Привет, сестричка. Мне сигары. Вон ту коробку, в правом углу», — сказал он, тыча пальцем в витрину.
Мэйми достала коробку.
«Пробовали когда-нибудь?» — спросил Брэдбери. «Отличные сигары. И всего за 25 центов».
Брэдбери предложил Мейсону и Полу Дрейку по паре сигар и положил деньги на прилавок.
«Перри, я бы хотел поговорить с тобой насчет этого дела», — сказал детектив, указывая подбородком на Брэдбери.
«Когда?» — спросил Мейсон.
«Прямо сейчас, если ты не занят».
Между тем Эйми протянула Брэдбери сдачу, и он уставился на нее, добродушно улыбаясь.
«Хороший денек»,
— девушка кивнула, сияя глазами.
«Окей, давай поднимемся в контору», — предложил Мейсон Дрейку.
Услышав последние слова, Брэдбери повернулся к ним. «Мне нужно быть там?»
«Нет необходимости», — покачал головой Пол Дрейк. «Нам с Мейсоном нужно разобраться в некоторых формальностях. Могу я думать, что располагаю всей информацией, до мелочей?»
«Ну, конечно», — рассмеялся Брэдбери. «Вы мне задали вопросов предостаточно. Да, забыл сказать вам кое-что еще».
«А именно?» — повернулся к нему Мейсон.
«Я узнал, что Боб Дорой в городе. Прошу иметь в виду, поскольку ваш клиент я, и гонорар уже оплачен, вам не следует без моего согласия заниматься его делами».
«Кто такой Боб Дорой?» — нетерпеливо спросил Перри Мейсон.
«Он из Кловердаля, начинающий дантист, безденежный. Мне он как-то не нравится».
«И что он делает в городе?»
«Да потому что Маджи здесь».
«Это ее друг?»
«Он хотел бы им быть».
«И вы думаете, этот самый Боб Дорой предложит мне дело?»
«Я просто знаю, что перед приездом сюда он занял в банке $250. У него были какие-то неприятности с деньгами».
«Но вы же не хотите, чтобы я с ним занимался...»
«Я просто предупреждаю. Если он обратится к вам, помните, что вы работаете со мной».